Хорошо. Читаем мы с вами, кто мне напомнит. Деяния апостолов, 16 главу. Деяния апостолов, 16 главу. И события эти повествуют о... Какое? Миссионерское путешествие. Второе миссионерское путешествие, так называемое Павла. Да? Значит, второе миссионерское путешествие, скорее всего, было по берегу, потому что, ну, как бы не договорившись с Варнавой насчет кого? Насчет Иоанна Марка, да? Значит, Варнава, они разделились, и Павел с силой пошли на Филипп, да, вот как бы здесь вот, а этот самый, посетить обратно эти церкви, а этот самый... И Варнава вместе с Иоанном Марком отправился на Кипр. Вот. И написано, что ну, как бы, побывав в этих церквях, они решили идти дальше и пошли куда?
А? Хотели пойти в Азию, но
нет, они поднялись где-то вот сюда, вот это самое, где там они? Фригию, 6 стих, да, нет, про Фригию, Галатию, это самое, они не были допущены куда?
В Асию.
Асия, это вот здесь вот внизу, здесь вот, это вот Асия была. То есть они где-то вот здесь вот застряли, да, и вверх тоже, в эту, как так называемую, нет, не Галатию, а Вифинию, да, и Вифинию тоже не пошли, то есть, ну как, туда не получилось, туда не получилось. Это самое. И они тогда двинулись прямо и добрались до побережья, до Троады. А там они в Троаде увидели сон, что некий муж македонянин, он призывает их
в
Македонию. Прийти, помоги. Да? И вот они сели на корабль, приплыли сначала в один порт, потом переплыли в другой порт, да, и пошли потом это самое, вглубь страны уже, да? Прибыли куда они? Филиппы это какой город? Кто помнит там?
Колония.
Мы говорили, что такое колония. Это
военный.
Да, это город, населенный римскими отставниками, солдатами. В общем, город получается такой, как бы, влиятельный, богатый. Вот, он написано, главный в той области был этот город, потому что, ну, это даже были не коренные жители. Это, получается, были эти самые... Могли быть итальянцы, а?
Ветераны-оккупанты,
да, как сейчас сказали. Да, это самое. И это, ну, значит, в Филиппах они двинулись искать синагогу. А интересный момент, тут по нашему переводу тут не так ясно, ну, как бы сказать, тут как будто бы они синагогу находят. Я посмотрел современный перевод, там это самое, и в принципе из этого же перевода тоже ясно, что синагогу они не нашли. Потому что, судя по всему, в Филиппах синагоги не было. А они, написано, что они искали синагогу и нашли просто верующих, которые собирались на месте, где должна была бы быть синагога иудеев, у реки. То есть они не это самое, и в общем-то, ну, как синагоги там в Филиппах даже не было. Потому что, ну, видно, иудеев было немного, и синагогу никто не построил там. И вот этих вот, возле реки они нашли какую-то вот эту женщину, да, и она, это самое, да, 14, и она, вот, из Фиатиры, да, и чтущая Бога, то есть, ну, как бы сказать, она там получалась такое собрание под открытым небом, выходит, то есть, или это самое, или, ну, в общем, синагоги там не было, получается, что не было. А, ну да, женщины, может, еще там несколько мужчин, но тогда вот нашли несколько человек, которые вот по обыкновению собрались, но их было очень немного, и они там с ними беседовали, одна из них уверовала. И потом и домочадцы ее тоже, когда он рассказал, тоже уверовали, и она крестилась. Написано, они остановились у нее, в этих Филиппах. Мы с вами говорили тоже, это самое, ну, больше в прошлый раз мы не об этом, мы говорили о водительстве Божьем, да? Как Господь допускает или не допускает, да, и мы говорили, что Господь использует обстоятельства, наше внутреннее какое-то свидетельство и какие-то, ну, подсказки, да, или направления через, ну, как пророчество и дары какие-нибудь. Вот. Такая вот у нас получилась с вами история. Это самое. И закончили мы с вами эту главу, точнее, изучение в прошлый раз на каком сюжете? Да, что этот самый, что... Так, 16 стих, подождите, 16 стих. Это самое. Вот тут тоже у нас в 16 стихе переводится, когда они шли в молитвенный дом, а современный перевод, однажды, когда мы шли к месту молитвенного собрания. То есть, из нашего перевода этого, как он называется, синодального, следует, что якобы там что-то было, да, а современный перевод, говорит, что там даже синагоги не было. То есть, это очень такой специфический вообще явление, да, что, церковь не обязана быть в каждом городе Римской империи, да, но просто, что там иудеев было очень мало. Да, иудеев было очень мало, и практически церковь там, стояла вот раз-два и обчелся. Да,
если меньше 5 евреев, то синагогу не строят.
Да, вот даже вот я такую раскопал информацию. Если меньше 10 евреев собирались, то синагогу и не строить. Ну, хотя, если 11, уже синагогу построить даже 11 тяжело, я думаю, все равно. Все-таки надо как-то побольше, чтобы что-то сделать. Вот. Поэтому такая вот у нас история. Мне удивительно, да, что Павел, он как бы сказать, вот, ну, то есть не все было так, вот как мы читаем в Иерусалиме, да, вот когда толпа собралась, написано, несколько тысяч уверовало сразу же, да. То есть мы видим, что в отношении апостола Павла все достаточно, бывало и скромно. Да, то есть, смотрите, он переплыл практически, он переплыл на другой, я даже не знаю, как это сказать, из Африки, потому что вот это Африка все еще, да, он переплывает на другой континент, по сути дела, переплывает уже в Европу, да, и в этой Европе, по видению, по Божьему водительству, да, и он попадает в город, причем не в первый попавшийся, да. Потому что он в Неаполь сначала самое приплыли, а потом еще приплыли дальше туда, да? То есть он и потом пошли не в порту, а еще он дальше идет на континент. И в итоге там он встречает одного человека, который веровал, вот это Лидия, да? Потом плюс ее домашние, да? То есть, сколько там этих домашних может быть? Не 100 же человек. Понимаете, да, что там, десяток какой-нибудь человек уверовал, да? И вот он с этими десятком человек по-прежнему остается, он не говорит, что тут уже ладно, ничего не получается, идем дальше, да? Он по-прежнему там сидит, в этих Филиппах, с этим десятком человек, служит им в небольшом количестве, и даже написано, остается не на одну неделю, да? То есть он там побыл, там, написано вот в 17 стихе, 18 стихе написано, да? Так она говорит, делала много дней. То есть эта женщина ходила, вот эта женщина, прорицательница, она ходила и кричала. Долго кричала. Это самое, что так она делала много дней. Да? Вот. Ну и мы с вами говорили, как у греков относились, то есть почему эта женщина была такой популярной, да? И почему она так себя странно вела. Да? То есть вот этот дух, точнее, себя так странно вел. Да? Мы с вами, напомню, что общепринятое мнение того времени, греческое мировоззрение, было таково, что мир делился на духовный и материальный. Вот, по мнению греков, это греческие философы сформировали такое, ученые мужи, светлейшие умы того времени, светило того времени, они навязали такое мнение обществу всему. И все общество воспринимало это так же, как сегодня воспринимают теорию Дарвина. Да? Потому что светило же навязали, да, светилам надо верить. Светило-то, да, светят. Они с громкими именами, там, Сократ, Платон, там, Аристотель и так далее, да, то есть эти светила. Поэтому светила навязали такое мнение обществу, что мир делился на духовный и материальный. Духовный мир, он был весь устремлен в добро, потому что вот эти вот области там великого, там философия, искусство, это самое, там высокие помышления, они все, находились в области добра, да? А материальный мир, это что? плотские утехи, там, пьянки, гулянки, там, дележка недвижимости, войны, это самое, там, как сказать, труд без конца и без начала, и без перспектив. Это все было, ну, материя, да? И это было, соответственно, все зло. Вот. Поэтому все проявления с того света считались, ну, как это сказать, благими и божественными и хорошими, со знаком плюс. Вот. Потому все их оракулы, как бы они странно себя не вели, да, то есть там корежило их, трясло этих оракулов, когда они пророчествовали, да, или там пену они пускали, или это самое там, или корчились и визжали там во время своих трансов, да, это не важно. То есть почему? Потому что, ну, это уже, как сказать, это уже особенности передатчика, что называется. Они, это их нисколько не смущало и не пугало, а наоборот вызывало уважение и благоговение. Почему? Потому что они вещали из благого мира, то есть они вещали из мира добра. И вот эта женщина, одержимая, на самом деле одержимая, то есть это только евреи понимали, что есть мир духовный, который делится на добрых духов и на злых. Да? Они знали про ангелов, Бог их там на самом деле просветил, что есть ангелы, исполняющие волю Божью, и есть бесы, которые, ну, как бы корежат жизнь человека. Вот, поэтому Бог их просветил. А те грехи, да, они считали, что все, что от сверхъестественного, оно и есть от Бога, и белое пушистое. Да? Ну, в принципе, что, в общем-то, до сегодняшнего дня и осталось, в основном, в массах непросвещенного суеверного люда, это самое, их хотят не везде. Но всегда интерес выдает. И мы говорили о том, что одна из дел плоти – это колдовство. Потому что если человек хочет видеть духовный мир, а Богу не идет, то тогда у него остается только один источник, куда пойти, да? Открытый для него. Это кто?
Дьявол.
Дьявол. То есть только один источник для него открыт, потому что он идет на контакт с удовольствием, да, со времен Эдема. Лишь бы, как это говорится, по ушам поездить. И это, в общем-то, ну, как сказать, его цель заморочить человека больше. Господь, он, ну, открыл путь, и потому, но у него есть правило. Да? То есть к Богу не придешь без его условий, не подчинившись его условиям. Дьяволу, пожалуйста. То есть он, в общем-то, ну, как бы сказать, хитер, и потому лжец и отец лжи изворачивается, издевается, как только может, до сегодняшнего дня. Вот. Так вот, написано, много денег приносило, то есть что-то там сбывалось. Я не знаю, сейчас как-то этим промыслом как-то цыгане раньше не монополию имели, а так, как бы сказать, прерабатывали. Потом сейчас бросились по перестройку все, кому не лень, этим заниматься. Это самое. И, в принципе, я думаю, ну, как бы большинство шарлатаны, но где-то кто-то, наверное, что-то и реально имеет. Я не знаю, Лиза, сталкивалась с такими людьми, не сталкивалась? Или это самое, которое... Много не знаю. Ну, я имею в виду не шарлатанами, а которые реально, на самом деле, что-то говорят реальное, что-то, ну, то, что сбывается.
Все не бывает. Это не сами, которые говорят. Это вот поймал кого-нибудь на слово.
Ага.
Сказали, ой, да, это правда. А потом
дело
само.
Я понимаю, что большинство в этом промысле шарлатаны. Большинство. Но есть на самом деле реально люди одержимые, которые, ну, их не так много, к счастью, но они, ну, как бы сказать, что-то реальное могут говорить, да, что на самом деле, ну, удивляет человека, восхищает и пугает, да. И в итоге...
Амстердам, что ли?
Амстердам? Ну, ладно. Нет, есть такие. Я говорю, их немного, но на самом деле реально... Естественно, не от Бога. Я говорю, одержимые люди, потому что, ну, без бесов тут ничего ты не скажешь.
Это ванга, это тоже же. Вроде говорила, все правда, но наши...
Да. И есть, я говорю, но они единичные. На самом деле, очень, ну, как бы сказать, такие, да, где-то на самом деле просто раскручены шарлатаны, потому что, в общем-то, ну, бизнес очень популярный, да, то есть, на самом деле, и тогда, и сейчас народ тянет денежки, как это сказать, с желанием решить свои проблемы. Да, несите ваши денежки, да?
Почему там была шарлатан?
Это не шарлатан. Нет, я говорю, тут написано конкретно, что одержимые. Я говорю, сейчас большинство таких вот людей, которые промышляют этим ремеслом, они шарлатан. Большинство. Да? Но реально бывают и такие, на самом деле, одержимые люди. К счастью, я говорю, немного, но бывают. Я к тому, что некоторые, ну, как бы сказать, люди, ну, уже, слава богу, наверное, христиан таких не будет, которые вот, ну, заблуждаются по этому поводу, да? Но когда люди приходят в церковь, они говорят, а вот ты знаешь, да, вот есть такая вот духовная вещь, я вот встречался с таким человеком, он мне, значит, все там рассказал, там то да сё и так далее, как вот это объяснить, это Бог, наверное, и так далее. Нет, это не Бог. То есть это Бог, если все мы говорили с вами, что чудеса Божьи и не Божьи отличаются очень просто. Чудеса Божьи происходят только когда? 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 Да, при проповеди, подтверждении, подтверждая Евангелие, подтверждая проповедь, вы должны это знать, ну как бы сказать, это очень важно, потому что чудеса Божьи приходят только и происходят только, когда люди благовествуют, когда они рассказывают про Иисуса Христа. Только тогда Господь подтверждает проповедь чудесами и знамениями. Вот, когда происходят чудеса от Бога. В другом случае, и больше, и вы других чудес от Бога не встретите нигде. Понимаете? Только когда, чудеса имею в виду Нового Завета, только когда человек приходит и слышит Евангелие, или человек благовествует Евангелие, тогда Бог подтверждает это своими чудесами и знамениями. Если чудеса происходят ради чудес, во имя здоровья, во имя мира во всем мире, во имя, я не знаю, чего еще, во имя прославления какого-то человека, во имя заработка, во имя еще чего-либо, если все это происходит без Евангелия, это бесовские чудеса. Бесовские чудеса, под любым соусом, под любым хорошим предлогом и так далее. И многие говорят, вот посмотришь, хорошее дело сделал, человек выздоровел, да? И мы говорим, а что там, ну как бы сказать, что там он при этом говорил, да? То есть, ну если мы слышим, что там Евангелия не было, если там не было заботы о вечной человеческой душе, то тогда это бесовское чудо. Потому что бесовское чудо, оно утверждает что? И Божье чудо утверждает что? Божье чудо, да, утверждает то, что для Бога важна бессмертная человеческая душа. И для него это важнее всего на свете. Да? Ну, я имею в виду в отношении действий человека к человеку. Да? Вот. И для Господа важнее всего, чтобы спаслась человеческая душа. Поэтому в первую очередь Господь всегда говорит Евангелие, да? Божий Дух говорит Евангелие, и это Евангелие может, так как чтобы человек уверовал, подтвердиться чудесами и знамениями. Вот, если бесовское чудо происходит во имя исцеления, во имя, там некоторые говорят, вот она говорит, бабушка какая-то очень добрая, лечит и денег не берет, да, это самое, но учтите...
При этом она поминает имя Иисуса.
И при этом еще на икон, да. И, да, и Библию там и показывает, и кресты там, и крестное знамение ложит, и даже какого-то там Христа призывает, или еще что-то такое, там, или боженьку какого-то там пробормочет, и так далее, или отче нас прочитает. Но если этот человек не призывает, ну как, если это происходит, да, вот без благовестия, без рассказа о том, что твоя душа должна спастись, ты должен приобрести спасение, ты должен на самом деле не в ад пойти, а к Господу прийти, примириться с Ним, покаяться, то это чудо утверждает то, что для Бога плевать на твою душу, для Него важнее, чтобы ты здесь жил хорошо. Понимаете? А это ложь. То есть эти чудеса ложные, и они утверждают ложь. Ясно? Да? Очень, очень простой критерий. Не по форме можно отличать. Потому что если вы помните, когда Божьи чудеса происходили в Египте, 10 казней, да, то достаточно легко некоторое количество чудес жильцы дублировали. Я не знаю как. Был ли это фокус, была это на самом деле магия какая-то, мы не знаем. Но факт то, что некоторое количество чудес жрецы Египта продублировали один в один. Да? Как и что Моисей делал, они тоже повторяли. Да? И по большому счету, ну, по форме отличить практически невозможно. Да? Там вот помолились, выздоровел, и тут вроде бабушка что-то бабу тело выздоровел, да? Там вроде как бы, так сказать, там, это самое, там, я не знаю, ну, мертвых не воскрешается вроде. Но какие-то еще там, какие-то там. Там вроде это самое, там, ну, как бы, какое-то пророчество выдали и сбылось, да? И тут что-то, какое-то предсказание тоже сбылось, да? И по форме, ну как бы сказать, там трудно все это отличить. Но по сути своей, я еще раз говорю, чудеса библейские, Нового Завета, они делаются Господом для подтверждения истины Евангелия. Если истина Евангелия не проповедуется, то чудеса не от Бога, потому что они утверждают ложное. А еще раз говорю, какую ложь? Они вроде как будто на добро, но это добро очень, как сказать, очень опасно в плане того, что как бы человек хорошо ни жил, но если его душа не спаслась, то проживет он очень недолго на этой земле и пойдет он куда? Погибель. Вечное мучение. Вот. Поэтому если душа человеческая, да, ну как бы для этого целителя не важно, а важно только помочь ему, телу его помочь, там, ситуации его разрешить, там трудности его разрешить какие-то, да, чтобы там, ну, там, семьи, ну, как многие, зачем обращаются, кто за здоровьем, кто там, семья разваливается, кто там, там, я не знаю, там, как, что там еще там, кому-то просто любопытно где-то там и так далее, и так далее. То есть все эти моменты, они очень-очень, ну, как бы сказать, коварно отправляют человека в ад. То есть, ну и что там тебе помогло? И то мы знаем, что, в принципе, там у дьявола тоже все неоднозначно с этими чудесами. Потому что там заговаривают от пьянства, появляются какие-то другие зависимости, да, там это самое, там вроде там подлечили от одной, вылезло другое там и так далее. Тоже, все тоже там не совсем так все белое пушисто, как реклама, ну, как бы дает. Вот, поэтому как-то так. Так вот, эта женщина, она кричала тогда, что? Хорошие вещи кричала, правильные вещи кричала. Как, в принципе, он, дух этот, и подрабатывал всегда. Что она кричала? Что это Божьи люди, да, что возвещают путь спасения и так далее, и так далее. Если вы помните, похожие ситуации происходили во время служения Иисуса Христа. Да? Когда бесы в Иудее, когда Христос там приходил куда-то, начинали вдруг кричать о чем? Ты Сын Божий. Ты Сын Божий. Понимаете? То есть они первые начали орать, то есть о том, что он Сын Божий. Еще ученики не понимали, что он Сын Божий. Еще никто там не это самое. Но потом вот из этого ора что произошло? Что из этого ора произошло для Христа неприятное?
Ему сказать, что
он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. То есть это же тоже не просто так родилось. То есть это родилось на основании чего-то. И на основании форсового логического вывода. Да? То есть если бесы рекламируют его, да, то тогда они с ним заодно, друзья, да, он там это самое, и он там вот, ну, какую-то аферу проворачивает вместе с ними, то есть он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князя бесовского, понимаете? То есть это же тоже не просто так было, да? И здесь эта женщина тоже орала и тоже, ну, правильные вещи, они же правду кричали, эти бесы, да? Да. А для чего они это кричали? Тогда для того, чтобы напакостить Христу, да? Да, опорочить Христа. Здесь у них тоже был какой-то план, судя по всему, какой? Наверное, примазаться. Скорее всего, мы можем догадываться, но скорее всего, чтобы примазаться. Почему? Потому что, как бы сказать, мировоззрение греков какое, я еще раз напомню, да? Духовный мир хороший, да? Духовный мир, и все там заодно, и все там вместе, и все там оттуда, и все оттуда прет просто, ну, как сказать, доброе и белое, да? Вот. И она хорошая, и Павел хороший, да? И потому, когда церковь, как бы сказать, могла бы возникнуть, да, ну, она возникла там, по сути, уже, да, то в принципе, ну, как, какая разница? Либо можно к Павлу пойти, можно к ней пойти. Одно все, как это сказать, одно все к Богу, да, как сейчас многие говорят, все, ну, что ж мы будем спорить, да, все религии, они ведут к Богу. Все религии говорят о Боге, но не все религии ведут к Богу, да. И я говорил всегда, что, ну, и говорю вам тоже, ну, как сказать, не спорьте о правильной религии. И ее, ну, как сказать, правильной религии нет. на этой земле, да, они все хорошие. Можно говорить, какая религия, можно спорить, какая религия лучше. И без конца можно спорить, потому что одна лучше здесь, другая лучше здесь. А все религии призывают к Богу, все религии, это самое, как бы сказать, зовут к совершенству, к этому, к какому-то там, ну, богоисканию, подъему, какому-то там работу над собой и так далее, и так далее. Все, да? Но путь спасения реальный один. Это Иисус Христос. А что такое спасение? Спасение – это оправдание тебе в вечности. Да? А религии предлагают разные пути, они предлагают разные пути спасения, они предлагают разные практики спасения. Они, ну как сказать, и все они, ну как религии, как таковые, все хорошие, замечательные. Для общества они вообще замечательные, потому что все как будто бы так вот, ну, если они там не экстремистские какие-нибудь, то вообще как бы сплошная польза для общества. Вот. Поэтому мы говорим с вами о том, что на самом деле тогда вот этот, ну, дух, он в общем-то хотел, что называется, примазаться, замаскироваться, и Павел, вознегодовав, поняв этот план, что он сделал? Изгнал его. Причем не сразу, а как это сказать, спустя какое-то время, да, когда он уже, так сказать, не то что надоел, но когда, может, понял, что это такое, да, что это происходит, и так далее. Сделал он это, написано, вышел тот же час, и все. И освободился человечек. Все, мы на этом остановились, на 18 стихе, насколько я помню, да? Да.
Еще можно вопрос?
Да.
А вот есть такие, ну как сказать, свидетельства некоторых, или одного пастора, который говорил, что одной сестре, гимнастке, Бог сказал, вот придешь в этот магазин, к кассе придешь и стань вверх ногами, и на голову стань, и сто. И вот, ну вот выполни это. И она подошла к кассе, уже это самое, заплатила за товар, а Бог ей говорит, ты почему не выполняешь мое указание?
Ага.
Она отошла, говорит, извините, раз, и встала, и стоит. Продавщица как заорет, ой, там что-то. И, короче, продавщица кто-то раньше благовествовал, а она сказала, вот, если тут, мол, не станет на голову человек, или, ну, что-то такое, условие такое поставила, и вот я не поверю. Может Бог так это, действительно так, вот, прибегать к таким методом евангелизации и убеждения человека, что вот этот человек, ну, спасись, вот тебе стоит на голове.
Ну, Бог много, как это? Бог много интересных тварей сотворил вообще, таких смешных и забавных. Я не знаю, у него чувство юмора, наверное, тоже какое-то есть. Я не знаю.
Не понимаю языка.
Не, ну, вот это здесь понять, это человек кем был Вадим? Духом Святым? Действительно,
если Господь говорит, если этот продавщица спаслась, по плодам, говорит, узнаете.
Ну, я не знаю, я в Библии не нашел таких свидетельств, что Павел там, ну, как бы получил там и что-то там,
да,
или учит где-то, что там.
Ну, как это сказать?
Да нет, это было реально
хорошо.
Тут уже перевело на подачу, это было реальное событие, что мужчина сидел в кафе и хотел покончить жизнь с собой.
Я согласен, христиане очень любят разные байки. Я вот, ну, как сказать, не знаю, насколько это. Ну, потому что, видите, уже начинает разниться, потому что вот это вот одна другой сказала сестра, а у сестер бывает фантазия большая или братья, да, то я, ну, как сказать, что-то, ну, я просто знаю, что христиане любят приукрасить.
Да,
да, да, вот видите.
Она встала на голову?
Она, да, она пришла, взяла цирку на руках и убежала, а он ее стал догонять. А когда догнал, то
тут не догонял, она пришла,
а туда, и там продавщица, там мужчина, да, там кафе, а здесь
короче,
в магазине.
Короче,
вот, да. Вот такое,
главное, что вот спасться. Да?
Да,
а спасться или не спасться,
я вообще,
мы еще под большим вопросом.
Подожди, я вообще даже сомневаюсь, что что-то такое там, ну, было,
да,
на самом деле было. Судя по множеству уже версий, которые вы слышали. Поэтому, ну, как сказать...
А может, очень часто Господь кому-то в кафе, кому-то в магазине?
Я думаю, что у Господа есть... как это сказать? Я думаю, что у Господа есть возможности каким-то образом повлиять на человека. Вот дальше об этом мы будем читать.
Ну, да.
Да. Но каким, ну, как бы сказать... Ну, естественно, это как-то вот
Так понимаешь?
В гранях разумного, наверное.
Это таким вот примером поощряется как бы всякое безумие такое. Безумие. Да, да. Давайте безумствуйте, христиане. И кто-то услышал что-то как... мне дух сказал, что надо вот то-то сделать.
Да,
безумное какое-то.
Ну да, вот подойти, как есть такое, да. Потому что любят
и пошло.
Да, и в принципе люди любят, ну, как бы сказать, пойдя на сверхъестественное, то есть, и вот,
да.
Ну, начинают чудить, я вот как это скажу.
Однажды,
да?
Побывав на собрании, кто-то получил, что надо быть безумным, ну, не то, что получил.
Безумным
в мире.
Брат, послушай.
Да, домой пойдем задом. Все люди идут передом, мы пойдем задом.
Да, реальный случай такой был. Реальный случай был, да. То есть чудить, ну, как бы сказать, плоть наша любит чудить.
Это уже дух, наверное, какой-то.
Да, и в принципе, да, дух, который, в общем-то, в принципе, Павел пишет, чтобы наше поведение, оно было адекватным.
Да.
То есть он нас учит. Поэтому увлекаться такими вещами, я не знаю, бывают не исключения, но увлекаться такими вещами, потому что я знаю, вот, ну, ранний харизматический опыт, допустим, там здесь вот европейский перестройку, который начался, да, когда там это самое, ну, давайте вот будем подражать Христу. Что он делал, чтобы исцелять? Ну, руки ложили, не помогает, да. Что там еще там? Помолились, там провозгласили, не помогает. Ну, что еще Христос делал? Плевался, давайте плюнем на него, да. Ну, все плюнули, не помогает. Что еще там он делал там? Дунул, да. Давайте, значит, дуть друг на дружку. Вроде тоже не помогает. И вот начинается такое чудачество, которое, в общем-то, нарушает совет Павла, когда он говорит, ну, как бы сказать, ведите себя благопристойно в церквях, да, что если бы человек с улицы не вошел и не видел, что вы тут творите, говорит, он подумал, что вы тут, ну, как это сказать, вот...
Даже применяли такой, как сказать, опыт, который женщина 12 лет, когда кровотечением страдала, она протиснулась через толпу и коснулась Иисуса. Тоже вот это там препятствие ставили больному, а больной тиснулся, все равно не исцелился.
То есть вот это обезьянничество, то есть оно ну как добру, ну, не приведет, я думаю. То есть на самом деле у Господа могут быть вещи достаточно сверхъестественные, необычные. Но это не, как это сказать, исключение, а не правило, наверное, я так думаю. Потому что в основном, ну, мы не видим такого опыта, допустим, вот здесь в Деяниях апостолов, да, потому что мы читаем там вот это вот.
Да? Ну, вот как с Савлом было, да?
Да.
Никто ж на голову там не становился, а наоборот, Господь его ослепил, и все.
Да, если Господь всемогущий, да, то он, наверное, может и без, как это сказать, стойки на ушах убедить в том, что он живой, истинный Бог. Это самое. Поэтому как-то так. Хотя я говорю, я тут, ну, как сказать, ну, если такой возможный, и на самом деле, может быть, реальный случай был, я не знаю, потому что у меня вот, честно, даже сомнения зародились, что это реальный случай, судя по разным версиям, но вообще нужно понимать, что ну, как сказать, какой итог смотреть в силу этих вещей. Но Писание учит нас приличному поведению, да, то есть, поэтому мы когда видим, допустим, да, возвращаясь к нашей теме, про изгнание, да, 18 стих, мы когда видим здесь, мы видим, что Христос, да, или апостолы, они там, ну, как бы сказать, их практика, допустим, даже знание, она не была, ну, той вот, что часто практиковалось вот по первой дуре христианской, да, вот, ну, я имею в виду, опять же, 90-е те же самые, да, то есть тут дьявола никто никуда не посылает, никого там не ругает, не проклинает, не орет, не лёпает ногами там, ну, как сказать, там, и так далее, да, мы видим, что все достаточно, ну, просто,
да?
То есть либо Христос, либо апостол Павел, либо апостол Петр, что делали?
Слово, и все.
Да, они говорят, во имя Иисуса Христа выйди, или во имя Иисуса Христа замолчи и выйди, да? И если Дух Иисуса, этого было достаточно. Никто там не устраивал, ну, как это сказать, танцев по кругу с этими, с восклицаниями и так далее, да? Да, диалоги никто не... Потому что что-то одно время я тоже вспоминаю такую дурь, когда, которая была, когда вот обязательно нужно было выпытать имя. Вот пока вот не побеседуешь с бесом, то есть бесом выгонять неприлично, как бы считалось, понимаете? То есть вот такой этикет был странный, дурацкий.
Но чтобы знать, кому сказать.
Чтобы знать, кому сказать, да. А тут они не говорили. То есть один раз только Христос сказал, как тебе имя, когда чтобы показать ученикам, сколько там сидит. Да. А в других случаях Христос никогда не беседовал с бесами. А как тебя зовут? А сколько тебе лет? А где ты живешь? Да?
Как
ты самочувствуешь? То есть он никогда такого цирка не устраивал, да? Мы видим, что он говорил: замолчи и выйди, и уходи, да, это самое. И да, и даже не, как это сказать, там, потому что я говорю, тут, ну, цирка было много. То есть я к чему? Чтобы мы подражали Христу и подражали апостолам. Потому что христианский опыт это неплохая вещь, но учтите, что самый совершенный опыт это был Христос и его ученики. Да? То есть, если кто-то что-то и получил из христианского опыта, да, то он это получил, если это не похоже на то, что мы видим в Писании, мы должны понимать, что это несовершенный опыт. А есть большое искушение написать книжку, создать учение по этому поводу.
Да?
А еще хуже растиражировать это по церквям и других научить, да? Потому Христос сказал однажды, он говорит, кто исполнит слово, да, тот великим наречется. А кто, говорит, не исполнит и еще научит, так, ерунду всякую делать других, говорит, тот малейшим. Поэтому как-то так. То есть мы должны с вами понимать, что наш пример подражания, наш пример, наш образец, это то, что мы здесь видим. То есть мы не зря, это не зря написано. То есть это не зря написано. Если мы, как это сказать, считаем, что здесь читаем, здесь не читаем, а вот это вот, вот это вот для меня там какой-нибудь там этот Кеннет Хейген там или этот, как их стихотворитель эти великие. Хантеры там для меня какой-то авторитет, и вот я по их буду там усилять там, или по их там буду этих там, или этот, кто там бесов, Самбрелл, по-моему, гонял долгое время, да? Или для меня вот это вот просто авторитет в демонологии, это Самбрелл, еще что-то такое. То есть это несовершенный христианский опыт. Я вижу, что, ну, как бы сказать, иногда даже если это несовершенный опыт, туда вмешиваются и бесовские какие-то вещи. Потому что именно это породило традиционное христианство, которое сегодня мы с вами имеем.
Так вот,
с чистилищем, с папством, с этим самым, с какими-то там, как это сказать, с какими-то народными преданиями по поводу какие-то странные, пристранные вещи и так далее, да? Которые уже, ну, не просто там странные, а откровенно противоречащие Писанию. Понимаете? То есть, а все же на откровениях это было. Все на откровении, понимаете? И папа по откровению был избран, и Мария, этой самой непорочно зачатой и вознесенной заживо на небо, тоже по откровению стала, и это самое там, и чистилище по откровению, и все по откровению, понимаете? Все потому, что вот, как это сказать, когда-то кому-то Бог открыл, да? И это приняли, не сверяясь с Писанием, вопреки Писанию. В итоге имеем то, что имеем. Я уже говорил, в воскресенье, если Евангелие повреждается, оно не действует и не спасает. Поэтому важно, чтобы мы с вами держались, ну как сказать, истинной, чистой веры и ну, максимально учились здесь.
И не верили так, чтобы, о, там кто-то сказал,
да,
о,
да.
О, главное, он спасся. А спасся он или не спасся, мы же не знаем.
Трудно сказать.
Тут вот на челе же нету этого отметки, что спасся.
Нет, ну по плодам как бы смотреть, но говорю, но писать, ну как сказать, но если это... В духе Писания, да, если это в духе учения Писания, тогда это да и аминь. Если это что-то выпадает из этого, тогда должен стоять большой вопрос. Большой вопрос. И обычно я так и делаю. То есть, если я что-то вижу, что не соответствует Писанию, но как будто бы, ну, как нейтрально как будто бы, да, вот как вы говорите, вот этот случай, да, он у меня остается где-то с большим вопросом, да, и мне нужно знать продолжение этой истории на самом деле. То есть, как сказать, не эффект, а продолжение. Потому что шоу дьявол устраивает всегда умеет. Он мастер шоу разных. Да? Мне важно, что это самое. То есть, ну, как сказать, вот, ну, тем же там, ну, если на самом деле вопрос, и смотрите на плоды. То есть, как сказать, выросло что-то на огороде непонятное, да? И ты не знаешь, что это. Ты садил это или не садил, забыл. Растет что-то необычное такое, ну, вроде, не знаю, что это такое. Это вот садил что-то, как вроде что-то садил, а вроде не садил, да? Если непонятное, пускай порастет. Да, то есть, потому что, ну, как ты же можешь и вырвать ценную вещь, ты посадил, а тут не понял, что такое, выдрал ее, да? Пускай порастет. Оно чуть подросло, о, сорняк. Почему? Потому что плоды сорняковские. Выдрал и выбросил. Если выросло что-то хорошее, о, слава богу, а чуть не вырвал, да? Поэтому, как сказать, все странное, да, отложите на время какое-то до плодов, потому что так нас Писание учит, помните, да?
Так надо же находиться на этой грядке, чтобы грядка эта была рядом. А ну, если эта грядка где-то в Африке?
Тогда это не твоя грядка.
А тут хочется, чтобы тоже широтло.
Чтобы тоже широтло.
Ну а как?
Ну нет, если это в Африке, это не твоя грядка, это не твоя забота. Да, поэтому когда мы видим, да, что когда это у нас происходит, да, мы тогда имеем право на свои грядки смотреть, ждать, и так именно учат, потому что помните, да, сказано, что посеял хозяин пшеницу, и между ней плевелы. Эти ангелы говорят, давай повыдергиваем, потому что он говорит, нет, оставьте, пускай порастут, да, потому что, говорит, выдергивая плевелы, говорит, можете пшеницу повыдергать нечаянно, пусть порастут, да. И он говорит, когда подросло чуть-чуть, все разделилось, одно туда, что стало ясно, одно туда, другое туда. Вот что, чему учит Писание. Поэтому, когда мы видим на самом деле, что что-то такое непонятное еще для нас, да, неясное. Если ясное, четко противоречащее Писание, нам это ясно, мы сразу отвергаем, говорим нет. Когда мы видим что-то неясное, мы не хватаем это сразу, не говорим, ой, как здорово, все, давайте сейчас это самое, тоже все на ушах стоять. Может покаяться кто-нибудь, да? Или там, давайте все плеваться, чтобы исцелились эти самые, как Христос плевался. Или еще что-то такое. То есть, когда для нас что-то не ясно, да, мы с вами откладываем эти вещи и смотрим, ждем. Что вырастет? Просто под вопросом. Не принимая это пока что. Просто ждем. Если это что-то доброе, то мы увидим и поймем, доброе, да, слава Богу. Если не доброе, скажем, вот это оказывается какая ерунда.
В общем, надо руководствоваться Писанием.
Да. Да,
а в Писании мы не находим, чтобы апостолы как-то бесчинствовали.
Да,
что...
они апостолы однозначно наоборот учили.
Из ряда вон выходящий
наоборот,
Иисус.
Так, да, наоборот, апостолы учили тому, чтобы наше собрание, оно было приличным, благопристойным. Да, это самое. Если это, ну как бы сказать, все превращается в цирк, балаган какой-то, то тогда вопрос. То
есть, что да, можно такое? Сказать так, что, как сказать, не надо смотреть, что плоть, ну как, на плотские какие-то выходы. Это не является истиной. Можно же так сказать?
Ну
Павел же не выходил из-за печки, два прихлопа, три притопа, тут и раз и покаялись люди. Ну, я думаю, что всякое движение по плоти вот такое, ну, такое, на уши стать, похлопать, там, притопать, там, да, произвести какой-то эффект, это не есть от Бога.
Ну, плоть есть, ну, плоть
хочется. Потому что Господь говорил, идите проповедуйте Евангелие.
Да.
А не убеждайте там.
Да. Цель наша, на самом деле, то есть в нашем сердце должна быть, ну, правильная мотивация,
да.
Это любовь к людям. В нашем сердце должно быть, в нашем устах должно быть правильное слово, да, это Евангелие.
Да.
Если все остальное, это, как правило, говорит, мусор.
Да.
Да. Если этого мусора сильно надо тащить много в свою жизнь и в свое служение, то тогда, я не знаю, ну, как бы сказать, будет все неприятно. Нет, это не совсем мусор, это, ну, нормальная дискуссия, потому что, в принципе, мы должны, ну, как, я думаю, что уже мало, уже людей, как бы, на это, ну, по крайней мере, здесь у нас в собрании, мне кажется, на это падки, потому что, в принципе, это, ну, признак младенчества, да, то есть, чем, ну, как бы сказать, вот, чем младше ребенок, тем ему все интереснее, ярко. Допустим, вот мои дети, когда маленькие были, они охотно могли найти какой-то фантик на валяющийся тут на дороге и притащить его домой как большую ценность. Потому что это же вот блестящее, это же, как это сказать, красивое, там рисунок красивый, сам нашел, никому не надо. Это самое. И кто что, да, там девочки могут фантики таскать, у меня всегда был полный балкон палок, потому что нашли на улице ценную палку, понимаете, и вот да. И расстаться с ней никак нельзя, нужно притащить домой. И так далее. Но сейчас, слава Богу, они, ну, подросли люди, ну, и да. Свободны от этого. Поэтому я думаю, что с христианством то же самое. Хорошо. 19 стих. Тогда господа ее, то есть нужно понимать, что это была рабыня, то есть, ну, по факту, да, служанка это рабыня, то есть это была и собственность. потому что весь доход от нее ушел кому? Господам. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, это, наверное, не тот же день, но когда-то там, может, вечером, может, следующий денек, когда они уже разобрались, что сломали вещь ценную, их собственность, 19 стих мы читаем, 16 главы, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и поволокли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город, проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». На чем они, значит, что, ну, мотивация ясна, да? Мотивация ясна. То есть, когда исчезает надежда дохода, тогда народ восстает, как это сказать, не по-детски. Не по-детски. Я один раз видел передачу, посвященную на телевидении, видел одну из раз передачу, посвященную проблемам наркоманов и наркотиков. Вот. Где, ну, как сказать, где основным, ну, объектом, как это сказать, основным объектом обсуждения и как бы, ну, атака в этой передаче была направлена на христианский революционный центр. Это была светская передача. То есть, обсуждалось так, что, ну, как бы сказать, не само, не наркотики зло, не наркоторговля зло, не, как это сказать, не, ну, как, об этом даже не обсуждалось. То есть, ну, как бы там, об этом не говорилось. То есть основная, ну, и вышел такой вот ключ или атмосфера этой передачи вышла в то, что основная проблема — это христианские революционные центры, в котором оказывается неквалифицированная помощь, в котором ущемляются права этих несчастных наркоманов, которых там это самое. В которых заставляют их там работать, бедных там, или заставляют
их насильно принять Бога.
Да, и заставляют их верить и так далее, и так далее. И там была аудитория в основном, и больше всего нападали врачи наркоцентров.
Ага.
То есть самые материально заинтересованные люди в этом вопросе. То есть, как сказать, я к чему, что когда вера пересекается с бизнесом, да, то тогда, ну, как бы сказать, люди, занятые с этим бизнесом, очень болезненно на такие вещи реагируют. Очень болезненно на такие вещи реагируют. И тогда, и сейчас. Да, то есть, вот, как-то так. То есть для врачей, которые жили на этом бизнесе, потому что это очень серьезный бизнес, там огромные суммы за лечение этих наркоманов, бедных родственников они берут, они очень сильно возмущались, что какие-то там, как сказать, христиане, да, сектанты посмели влезть в их бизнес. Бесплатно их берут, лечат их бесплатно. И вот, как сказать, и вот от этого все зло. Для них не проблема наркодилер, для них не проблемы сами наркоманы. То есть только, как это сказать, проблема в том, что им мешают зарабатывать деньги. Да? И естественно, это шло под красивыми фразами, лозунгами в отношении того, что некомпетентный, ущемляется свобода там права, их личности и так далее, и так далее, свобода веры и так далее, и так далее. Понимаете, да? Здесь вот, ну, это я просто современную параллель сегодня привел. Что было тогда? Да, та же самая история, но сыграли они просто немножко на другом. Посмотрите, они начали, 20 стих, притащили к начальникам, и они же не скажут: у нас тут претензия, как это сказать, сломали нашу инструмент, нас сломали наш бизнес, да? Это же, ну, тогда бы сказали: ну, если сломали ваш бизнес, ну, так и судитесь с ними.
Это
что,
денежную машину.
Да, что за проблема, да. Нет, они сыграли на другом. Они, смотрите, заорали о чем, смотрите. Говорит: эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Что, на чем они сыграли? На иудейской, ну, как сказать, на нелюбви к иудейской спеси. Не на политике. Это была не любовь к иудейской спеси. Потому что иудеи того времени, если вы помните, были достаточно спесивы. Ну, есть такое русское слово, кто понимает, то не понимает, да? То есть, что это такое? То есть, они были очень надменными людьми в плане того, что они же богоизбранный народ, они же, как это сказать, вот как Павел пишет в послании к Римлянам, ты уверен о себе, что ты и просветитель там, входящих во тьме, и учитель младенцев, и имеющий образец боговедения и богопознания, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это он рассказывает о менталитете иудея. Да? И вот этот иудейский менталитет, он, в общем-то, выражался в их спесивости и в их надменности очень сильно. Да? За что их люто не любили язычники. Почему? Потому что они, ну как сказать, они относились к язычникам как грешникам, а даже не знаю как. То есть это даже, ну то есть они никогда не садились, они никогда не входили к ним в дом. Они постоянно шарахались от них. Они показывали постоянно, что, ну как бы сказать, всем своим видом и поведением, что вы, ну твари такие, как это сказать, последние, да. И это было неважно от, ну, как сказать, если это было, допустим, у язычников была своя иерархия, да, то есть, естественно, бедные, богатые, там, знатные, незнатные, там, римские граждане, не римские граждане, то иудеи плевали на всех. И показывали свое презрение и отвращение ко всем. Неважно, ты знатный, незнатный, ну, естественно, там перед знатными меньше это делали. А перед, то есть помните, да, историю с Пилатом? То есть они привели Иисуса к Пилату, и Пилат должен к ним выходить, то есть это их интерес, но Пилат должен к ним выходить, чтобы они не вошли в его дом, не дай бог, и не осквернились, не дай бог, да? То есть, и вот они, ну как сказать, и вот они так вот себя вели со всеми, даже, ну, даже невзирая на знатность, там, на положение в обществе, на богатство и так далее, и так далее.
На власть.
Да, на власть. За это иудеев, ну, люто не любили, скажем. Если это мягко сказать, да? И тут эти вот ребята, вот эти вот хозяева, да, они не сказали, что вот они там сломали наш бизнес. Они сказали, они завели на такую вот антисемитскую пластинку, что называется, да? Они говорят, это вот иудеи, говорят, это такие же поганцы, как вот вы знаете их, да? Вот они всегда везде баламутят всех и выпендриваются, что называется, извините, за...
И
заставляют еще нас принимать какую-то веру непонятную свою, бестолковую, да? Это самое, вот. А мы же кто? Мы же римские граждане, да, мы же, как это сказать, ветераны заслуженные и так далее, да. И в итоге это сработало моментально. Почему? Потому что их сразу, да, 22 стих, народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Да, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав тюремному стражу крепко стеречь ее. То есть, ну вот, как это сказать, обошлись, как говорится, по всей строгости закона. Это самое. Причем, я подчеркиваю, ну, по закону на самом деле. То есть, потому что, ну, как сказать, у них воеводы, ну, тут русский вариант переведен, да, это называлось немножко, в римском варианте это по-другому, сейчас я, может, даже прочитаю, как их называли. Так, приторы, это высшая должностная лица римской колонии, а также, это обилие их, это ликторы, это уже, это были помощники приторов, которые приводили в исполнение приговоры о телесных наказаниях. И были также полицейскими, ну, по сути, по современной аналогии. Вот. Они постоянно с собой, у них, как сказать, палки, и они постоянно с собой таскали вот эти вот палки, связку прутьев или тонких палок. То есть это, ну, это
сегодня, нет?
А? Нет, как это, дубинка? Нет, это тонкие палки. Или прутья, или тонкие палки. То есть, ну, как это сказать, не дубинка, ну, а именно вот, как это, ну, розга, так скажем, слишком тонкая для этого, что-то потолще, да, что-то такое. Вот, ну, это по сути полиция, по большому счету. То есть это, ну, наш аналог, это суд и полиция, да. А тогда это вот назывались вот эти вот приторы и ликторы, да. Вот, им сразу же, то есть эти вынесли им приговор, то есть судья как бы произвели такой суд, то есть кто такие, что делаете, так, беспорядки, да, там неуважение к римскому праву, да, пожалуйста, наказание такое-такое, столько-то ударов палок. Те их привели в исполнение. И отправили еще в тюрьму. И приказали крепко стеречь. 24 стих. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колодки. Только это уже особый режим безопасности. Да? То есть внутренние, говорят, я не знаю, то есть говорят, что тюрьмы, они были такими, как это сказать, округлые, да, или квадратные, ну, неважно. Но факт то, что было камеры по бокам, да, и внутренний двор, да, вот, и это самое, и внутренний двор, это было, своего рода такая,
карцер.
Не то, что как карцер, а, как особая зона такая безопасности, потому что там он со всех сторон видно, где ты что ты, потому что в камере ты там сидишь, может, там проковырял что-то там, прогрыз и удрал. А это оттуда уже не убежишь, потому что там в этом внутреннем дворе там было, да, там у всех на виду, плюс еще совершались, там же вот эти колодки были, да, а колодки-то, знаете, что такое, да? То есть это деревянные две доски, которые с прорезями для ног, или для головы, или для рук, чаще всего для ног или для головы, да, и вот в них, в эти колодки закрывались ноги, то есть ты не повернешься, сидишь как сидишь, и там еще замок закрывался, чтобы ты вот никуда с этим вот добром не удрал. Вот. И еще, да, так как это самое, так как там канализация была достаточно специфическая, то говорят, что во внутренний двор там, со всех камер все стекало. И там была какая-то канавка, да, которая, в общем-то, все это отводила куда-то там. Вот. Поэтому место весьма-весьма пакостное, скажу вам. Там не поспишь, что называется, не расслабишься, потому апостолы решили спеть несколько гимнов. Чтобы как-то... Хорошее решение, на самом деле. Да, 25 стих. Около полуночи Павел и Сила молились, воспевали Бога, узники слушали их. Это около полуночи, это 12 часов, то есть с заката прошло 6 часов. 6 часов село солнышко, и они до 12 поют. Я думаю, что, еще раз говорю, вещь разумная, потому что другого там ничего не придумаешь. Можно, правда, еще плакать и стонать. Потому что, говорю, заснуть в этом невозможно. Ты сидишь на холодном полу, смрадном, да, и ты не можешь еще пошевелиться при всем при этом, ни позу поменять не можешь.
Да.
То есть это очень тяжелая штука, когда на самом деле не расслабишься.
Там в самый раз сказать этому Павлу: Павел, зачем ты ее трогал?
Зачем ты ее трогал? Надо было.
Вот видишь, до чего, да.
До чего дошли, да.
Потом бы поговорили с ней, может, где как-то там.
Да, это самое. Вот.
Бывает такое, не?
Иногда и бывает, что и пожалеешь. Но я думаю, что вот тут они решили правильно. На самом деле они 6 часов провели в молитве и в пении псалмов. Прославление Господа. А узники слушали их. Узники слушали их. 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. То есть сильно тряхануло, так что косяки все, замки пососкакивали, и эти самые,
Но главное, узы ослабели.
Я думаю, что узы ослабели, в цепи вбивались, в стены. В камень. Вот эти вот костыли загоняли в стену, в кладку. И это самое, и это все, расшатало все, так что эти вот повываливались, наверное, я так думаю. Или начали шататься. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы открыты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Тоже как будто бы кажется странное поведение, да? Зачем убивать? Причем тут смерть и все остальное, да? Но в римской,
Видимо, наказывали.
Нет, в римском праве было такое: жизнь за жизнь. Это жизнь стражника за жизнь пленника. То есть, если ты упускал пленника, то есть ты, ну, как сказать, твою жизнь забирали вместо его. Вот, поэтому, то есть, когда он увидел, что двери открыты, и не пойми, что там творится в темноте, да, потому что, ну, как сказать, там же, как мы понимаем, ни камер, ни сигнализации, как сейчас, нету ничего, да, он перепугался и думал, что все, ну, как сказать, землетрясение, эти все разбежались, и сейчас на утро его, ну, лютая смертушка ждет. И потому он решил уже не дожидаться этой лютой смертушки, а закончить все сейчас. 28 стих. Но Павел закричал громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, потому что мы все здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Что мне делать, чтобы спастись?
Да, о каком спасении?
Вот, тоже интересный вопрос, 30 стих, о каком спасении он говорит. Я так понимаю, что что-то из Евангелия он услышал, потому что то ли он слышал, как они молились и пели, то ли, может быть, он слышал их дело, то ли еще что-то. Но факт то, что этот страж... Нет, страж услышал Евангелие, но он в него не поверил. Говорили о каком-то спасении. Говорили о каком-то спасении. Но он не понял, что за спасение, зачем это спасение, нужно ему это спасение, не нужно этому спасение. Да? Пока на самом деле вот он не тряханул, да, и смертушка, что называется, в глаза не заглянула, потому что он уже готов был отправиться на тот свет. Да, ну, как сказать, когда он увидел, что, в общем-то, жизнь продолжается, да, он задал этот вот вопрос о том, что вот вы про какое-то спасение говорите, да? Так вот, что мне сделать, чтобы спастись? Да? А, вот, ну, к вопросу о том, что как может ли Бог убедить кого-то, если это ему нужно, да? То есть Бог может обстоятельства так устроить, что человек может понять, как и что, да? И я думаю, что большинство абсолютно сидящих здесь, они как-то были подтолкнуты к Богу именно обстоятельствами. Да?
Вы меня избрали, а я избрали.
Да, но я говорю о конкретном опыте каждого из верующих в Иисуса Христа. В основном это были какие-то обстоятельства. Да? Да. Мне в моих 24 пришлось в глаза смерти заглянуть, чтобы пойти к Богу, да? Это самое там. Остальным тоже часто тоже так же что-то приходилось переживать. Какие-то моменты, да? Вот. Либо какие-то, может быть, там тяжелые обстоятельства, либо, может быть, какие-то обстоятельства в жизни близких людей. Вот эти все, ну, как бы сказать, они заставили нас понять, что не все в наших руках, что есть кто-то, кто выше и сильнее нас, кто все это дело контролирует или должен контролировать в конце концов, и заставило нас как бы искать, ну, как с этим вот подружиться, или как к этому прийти как-то, или что с этим делать, да? Вот, и в общем-то большинство людей приходит именно таким образом, ну, к серьезной вере, к серьезному осознанию к Богу. Вот. Поэтому как-то так. Не обязательно. Некоторые вот так, некоторые так. Да? Ну, может, только особо упертые так похуже приходят. Есть, может быть, люди, может быть, как бы сказать, которые там, вот как-то Лидия, допустим, да, там же не написано, что там с ней такое было. Она просто сидела, слушала Евангелие возле речки этой и в разговоре уверовала. Без всяких потрясений. Да? И Бог открыл ее сердце, да, но без всяких диких потрясений, да, вот.
Это слова понимают.
Да, а тут есть люди упертые, наподобие меня, да, которым тряхануть надо хорошенько, чтобы они пришли.
Да, вот Таня говорит, она была чтущая Бога, она же не просто сидела как торговка, она была иудейка,
да,
чтущая.
Да, она религиозная была женщина, да, но не спасенная, да, и так далее.
А? Иудейка?
Может, иудейка, но она это самое, но она иудейка, скорее всего, только, как это сказать, эллинистка, огреченная иудейка, или полукровка, как сказать. Потому что люди — это не иудейское имя, да. Так вот. Так вот, значит, что мне делать, чтобы спастись? Да? Я так понимаю, что идет о спасении, о том спасении, которое Павел проповедовал, но которое он пока что не понимает. 31 стих. Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. То есть они рассказали им что? Евангелие, не о Боге рассказали. Они рассказали им путь спасения. Евангелие рассказали, да? Как помириться с Богом. Они сказали ему про Иисуса Христа, который умер за его грехи, да? Который хочет, чтобы он жил вечно вместе с ним, который умер, воскрес, и о вечной жизни, которая его ожидает, и так далее, и так далее. Да? То есть, еще раз напомню, что в этом в иудейской культуре Господь показал, что есть воскресение. Многие язычники не знали даже, что воскресение существует. То есть они ну, думали, что вот, как сказать, там умираешь, душа куда-то пошла в мир иной, а тело сгнило и все. А они рассказали, что даже будет воскресение, что все остальное, все остальное. Вот, в итоге написано, что случилось, 33 стих, и взяв их тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. То есть он на самом деле, ну, как бы поменял свое отношение к апостолам, крестился, и все домашние крестились. И приведя их в свой дом, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Какие домашние послушники?
Да, вот интересно, у Лидии домашние сразу крестятся, да, и тут апостолы крестятся сразу и так далее, и так далее. Да, вот Таня на самом деле верно заметила, что домашние в то времена было как-то более сговорчиво, чем сейчас. Так что вот. А сейчас все свободные, каждый со своим мнением, и вот каждому, как сказать, не лезть с его этим самым. Хорошо.
Тогда было проще. Не было, ну, как сказать, лжехристианских религий. Не было.
Ну,
были только языческие.
И индивидуализма такого не было, как сейчас тоже. Поэтому, ну.
Но ведь вера, ну как? Как сказать, это же ну, дело каждого. Это же не просто Лидия пришла так, быстренько все крестимся и все уверовали. Это же как-то вот коснулось их сердец,
да,
наверное.
Да. И у нее все домашние, и у него все домашние. Вот так вот, как-то так. Смотри. Не, ну это нормально, потому что Писание нас учит, что в принципе, ну как бы мы свет в этом самом, да, то есть бывает. Кто-то раньше, кто-то позже, но нормально, когда наши домашние каются.
Ну, сначала же в церкви Господа многие все не уверовали. У вас все не уверовали.
Ну да.
Это же тоже
ну, да.
Работал с вами.
Да.
И другие вот смотрят семьи. Уверовали.
Да, да. Ну, я говорю, что это достаточно нормальное явление, когда вот семьи приходят к Господу. И авторитет, и какая-то вот Божья работа была, то есть и так далее. Ну, как сказать? Да. Да. Хорошо. Так вот, 35 стих. Когда же настал день, то есть на следующее утро, воеводы послали городских служителей сказать им, то есть полицейских отправили, говорят, отпустить тех людей. То есть, ну, ладно, посидели для отправки, там, ну, что там, уже получили свое, как говорится, пусть топают отсюда. 36 стих. Темничный страж объявил о том Павлу, воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите миром. Но Павел сказал им, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. И теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас. Вот так вот он, как это сказать... 38 стих. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, потому что это на самом деле была очень серьезная, как это сказать, штука, преступление, да. Потому что на самом деле римских граждан без суда не, ну, как сказать, не должны были наказывать физически, без суда. По суду можно. но без суда нет. При этом они могли потребовать, если они не согласны с решением суда, они могли потребовать Верховного суда, то есть апелляционного суда у кесаря. Mm-hmm. Да? То есть даже если вот вас как римского гражданина приговорили к чему-то, да, то ты имеешь право сказать, ах так, то есть я не согласен с вами, я требую суда у кесаря. Ну, это было долго, накладно, но тем не менее можно было оправдаться еще там, в Верховном суде, на пересмотр дела. Вот, это самое. И римских граждан нельзя было подвергать пыткам, римских граждан нельзя было подвергать унизительным видам казни, наподобие распятия, или же там каких-то еще зверским вещам. То есть, ну, там у римских граждан было много, как это сказать, привилегий таких, так называемых. Вот. Вот. И Павел на самом деле был римским гражданином, и, судя по всему, Сина тоже, наверное, тоже им являлся. Потому что Павел об этом говорит.
Нас, римских граждан.
Да, он говорит нас, римских граждан. Да, он же не будет врать, что, что Сина тоже.
Павел так часто обращается к римским правам.
Не часто. Не часто. Если вы помните, в Антиохии его выгнали, в Иконе его били, в Листре его чуть не убили, да? И он тогда не говорил, что это вы римского гражданина бьете, да? То есть он молчал.
А ведь если бы заявил, бы там мало не показалось бы этим вытащившим за город, где...
Да,
но...
да. Да, на самом деле. А
какая разница?
А какая разница?
Римского гражданина побили.
Да, римского гражданина избили. Да.
Ну что?
Евреи побили, да. Евреи били, потому не принято было обращаться к римлянам, и он не обращался. Но здесь его побили римляне, да, и поэтому он обращается к римлянам. И я думаю, что не потому, что он там обижен, не потому что есть люди, которые есть такие люди склочные. Даже когда становятся христианами, они все равно становятся склочными, да. То есть вот они, везде права качают. Вот это вот это самое, мне должны, а я вот это самое по закону у меня обязан. Вот тут это самое, мне тут ты не говори, мне тут это самое, тут вот тын-тын-тын-тын, я вот все твои права знаю, и так далее, и так далее. И по сути дела, оно, наверное, не совсем правильно, да, потому что Христос как-то учит другому, или нет. Он говорил, да, для тебя по одной щеке другую поставь, да, если там что-то хотят отобрать у тебя, там права не качай. Благослови этого человека, там, молитесь за врагов, там, благословляйте обижающих и так далее, да? То есть, и поэтому даже те, кто ссылаются и говорят, так вот, Павел же вот говорил, что он римский гражданин, нужно понимать, почему он это делал, да? И в принципе, тут не написано, почему, но мы можем догадываться, опять же, почему он это сделал, потому что, давайте дочитаем до конца. И испугались, 39 стих, и придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. То есть они просили, они уже не приказывали, а просили, уйдите, пожалуйста. Очень вас просим. Уже это самое. На что обратите внимание, они не особенно среагировали, потому что вы из темницы пошли куда? К Лизии пошли. И увидев братьев, поучали их, и только потом уже отправились. Да? То есть мы видим, что Павел пользовался правом римского гражданина и просил иногда защиты у этого самого, но он пользовался этим правом не для того, чтобы поспорить или себя защитить, а для чего? Мне так кажется. Может, еще кому-то кажутся такие вещи. Для чего? Чтобы Евангелие защитить, потому что, чтобы на самом деле Евангелие защитить, то есть, потому что когда нужно было защитить Евангелие, да, он тогда на самом деле, пользовался какими-то там правами и так далее, да. Когда нужно было себя защищать, он особенно там не переживал, не дергался, да. А когда нужно было Евангелие защитить, он на самом деле, пользовался и такими правами тоже, в том числе, своими, римскими. Почему? Потому что представьте себе вот эту маленькую церковь в таком вот городе, да, в такой атмосфере, да? Когда маленькое собрание, только-только уверовавшее, да? И когда его, среди этих, людей, ветеранов-оккупантов, как вы говорили, да? Почетных, и которые себе мнят Бог весь что, да? и творят, Бог ведь что, потому что им закон, что называется, не писан, потому что они сами римские граждане, и сами закон. Да? И тут вот такое вот маленькое собрание под Богом, которого Павла позорно выгоняют. Да? Им было бы тяжело, очень тяжело. Этому собранию было бы очень тяжело, потому что на самом деле загнобили бы. То есть мы тут выгнали вашего предводителя, давайте это самое. И со стороны властей было бы большое давление. Да? А теперь эти власти очень тихо и скромно себя вели, потому что понимали, что если они будут гнобить церковь, то Павел может вы... То есть все перешло на уровень, как это сказать, мировой. То есть, помирились, договорились. То есть, они упросили, говорят, вы нас, пожалуйста, не трогайте, мы вас не будем трогать. Да? Почему? Потому что если бы все началось, опять же, конфронтация началась бы, то тогда им бы тоже не поздоровилось этим людям. Да? То есть Павел бы тогда мог написать, на них жалобу какую-то подать, и они могли бы лишиться либо своих там постов, либо получить какие-то очень серьезные взыскания. Вот. И потому, как сказать, они полюбовно договорились с Павлом, да, и упросили его, они были в роли просителей, уже не Павел был в роли просителей, и говорил, пожалуйста, не трогайте церковь, то есть она тут только что образовалась, люди еще там неутвержденные и так далее. Нет, они были в роли просителей. И они говорили, Павел, дорогой, ты, пожалуйста, никому не говори, вот тебе это самое там, да, мы тебя отпускаем, извиняемся очень, мы больше так не будем. И так далее. В итоге Павел, на самом деле, ведет себя довольно свободно, да? Он не просто быстро-быстро убегает из этого города, он возвращается обратно в город, да? Находит церковь, с ними встречается, дает им наставления какие-то, да? Что делать, как, и неспешно покидает этот город.
Но все равно послушал.
А? Нет, у них же была договоренность, то есть они говорят, ты нас не трогаешь и уходишь, да? Мы тебя не трогаем, и твоих тоже, наверное. По сути, по большому счету. Потому что так, мировые обычно так делаются. То есть ты идешь на уступки, тебе тоже идут на уступки. Поэтому, когда касалось дела защиты Евангелия, да, тогда Павел пользовался своим римским гражданством. Касалось лично на взаимоотношениях между людьми, он не пользовался римским гражданством. Хотя вот на самом деле, кто приводил примеры, если бы он нажаловался где-то в префектуру, допустим, туда же, да, в этой иконе там или в листе, и сказал, что вот меня, римского граждане, вот эти противные иудеи чуть не прибили, да, то там бы тоже им мало не показалось, потому что римляне очень люто относились к правосудию без их участия.
Да.
И это, в общем-то, это были свои иудеи, да?
Да.
А он если иудеи выдавал иудея римлянам, это было позорно и неправильно. Потому Павел тогда ничего не говорил. Просто на самом деле встал и ушел, тихо. Никому ничего не жаловался. То есть он не отстаивал свое, он и не доказывал своего, он защищал Евангелие. Да? И в любом случае поступал лучше не как для него, а как лучше для того, чтобы Евангелие дальше хорошо распространялось. Без проблем. Вот. Поэтому в этом тоже надо учиться. То есть нам нужна мудрость от Господа, как нам поступать, чтобы на самом деле Евангелие не несло ущерба от нас. Да, от нашего поведения. Когда мы там качаем права, когда мы там скандалим, когда мы там доказываем, что тут правду какую-то там добиваемся, непонятно зачем. Добьешься этой правды, да? Но получишь репутацию скандалиста, да, и склочника.
А потом сказать, веру в Евангелие, спасешься ты и все домашние твои. Понял?
Да, и потом скандалист и склочник начнет проповедовать людям о Христе, который его любит. Они скажут, да иди ты отсюда, чтобы лучше тебя тут не трогать вообще. Потому что это самое. Знаем мы таких евангелистов. Да? Поэтому как-то так.
А мог Павел сказать, что вот этим, как сказать, римским вот этим воеводам, что я римский гражданин, и меня власть не притесняет за веру в Бога.
Его не за веру в Бога притесняли.
Да.
Его притесняли за то, что он смуту наводил.
А.
Да. И всегда, приходили на римский суд лжесвидетели против Христа, против Павла, у них всегда одна и та же статья. Этот человек возмущает народ.
Народ.
Понимаете? То есть, а римляне, они к смутьянам, это было одна из тяжайших статей. по римскому законодательству. У них там было несколько, ну, у них законодательство было достаточно ну, простое. И, ну, очень лютые наказания были за бунты, и очень лютые наказания были за неуплату налогов. То есть, вот это вот, ну, две тягчайшие статьи в римском законодательстве, которые, если хотели кого-то подвести, что называется, под серьезную статью, то есть, обычно вот это фабриковали. То есть, они там не говорили там.
Да, поэтому они говорили, давать подать кесарю или не
да, давать. Да, поэтому они говорили, давать подать кесарю или не давать, и потому они, когда притащили его к Пилату, да. сказали, он возмущает народ.
Да, да, да.
да. В недалеком прошлом верующим всегда в приговоре для верующего была антисоветская деятельность. Потому что это была одна из тяжелых статей, которая, в общем-то, до там, 10, там, 20, то есть там хулиганство там, 2, 3 года, 5 лет, да, это, ну, как сказать, это не сроки, да, вот считалось. А вот если хочешь на долгую печь кого-то за решетку, да, то есть там считалось там при раннем тотализме шпион.
Да.
А при этом самом и там этот враг народа, да, а уже в поздние времена там такая другая статья появилась, антисоветская деятельность, да, и вот этих вот, ну, верующих, когда, то есть, не, так же, как в Конституции Советского Союза была статья, каждый человек имеет да. свободу совести,
да, да, да,
и я, когда помню, ну, как сказать, еще неверующим школьником там, тетя приезжал, и она рассказывала мне про гонения какие-то там в отношении христиан, или бабушка мне рассказывала про гонения в отношении христиан. Меня как-то возмущало, как советского школьника, что это такое. Да. И я Конституцию открывал, показывал, вот, смотрите, вот тут написано, каждый человек имеет право на свободу совести. Это значит, да. верь во что хочешь. А как это вот верующих за это садят? А за свободу совести в Советском Союзе никого не садили. Никто не сидел за веру в Иисуса Христа. Сидели по статьям, очень странно, да? Вот я рассказывал, да, пресвитера вот церкви, где моя бабушка была в поставах, посадили за покушение на убийство. То есть они сфабриковали дело, якобы, что его, он хотел своего сына принести в жертву. И вот это вот, и целый суд был там очень долгий, как я вот рассказывал много раз, что там, когда там и знамение Бог давал, да, когда этот человек начал говорить на языках, незнакомых для себя, а которые знакомы были следователям и так далее. Но факт то, что он сидел вот за покушение на убийство, да, уголовная статья такая, достаточно тяжелая, да.
Угу.
Там часто очень давали статью политическую, так называемую, за антисоветскую деятельность, да. Да, да, что якобы вот ты вот вел антисоветскую деятельность. То есть ты создал какую-то преступную организацию, в которой насаждал какие-то там антисоветские, там, антинаучные, антигуманные эти идеи, вот, и ты вот своей вот деятельностью вел, как бы вот, вред наносил государству.
Да.
Да. Поэтому когда, ну, вот, в Римской империи было вот две тяжкие статьи, по которой всегда обвиняли христиан, да, это бунт и неуплата налогов. Павла, если будем читать, там, заметьте, несколько раз обвиняли в организации бунтов.
Mm-hmm.
И, в общем-то,
да.
и, в общем-то, он, ну, как бы от этого и страдал. И судим он был также, в Иерусалиме вначале, а потом попросил суда кесаря именно по этой статье,
mm-hmm.
как организатор беспорядков.
Mm-hmm.
Его не отправили в Рим со статьей «Он проповедует Иисуса Растетова». В Римской империи была свобода религии, верь во что хочешь.
Uh-huh.
Хоть в Бога, хоть в черта, хоть в Венеру, хоть в это самое там, хоть в стол каменный, хоть в ежика лесного. Верь во что хочешь. Но не бунтуй и плати налоги. И все будет хорошо. Поэтому Павла судили и именно за и даже казнили потом как организатора беспорядка.
Uh-huh.
Виктор, вот, видимо, был Божий промысел, чтобы Павел себя позиционировал тогда, после уже темницы. Он мог бы заранее сказать, что вы римские граждане
да?
будете на это, ради спасения этих людей?
Да, да. Ну, как сказать, он не планировал, наверное, там избежать этого наказания, то есть потому что мы знаем, что, ну, как сказать, я не знаю почему. Ну да, на самом деле, я вижу в этом Божий промысел. Потому что Господь вот так допустил, что на самом деле он пострадал, иначе бы темничный страж не уверовал, иначе бы церковь не была защищена. Если, да, потому на самом деле любящим Бога все содействует ко благу. И мы заметим, что как быстро все поменялось. То есть вот, ну как сказать, вот представьте себе, да, вот ночь, темно, больно, исполосанные люди сидят, то есть это же, ну, побили, это же больно, извините меня, да, плюс еще в неудобной позе, плюс еще в вони и грязи, в этих вот нечистотах, которые всплывают туда, в этот внутренний двор, да, люди сидят и все думают. Вот на самом деле, как Петр говорит, может вопросом задаться, может не стоило этого беса трогать? Пусть бы сидел.
Нет, ну сила вправе было сказать, Павел, ну
Павел,
ты видишь, что
мы... к этому бесу надо копаться. Сейчас сидим, все страдаем. А так бы дома спали бы.
Поэтому да, действительно, нам не следует роптать.
Да, нам не следует роптать, на самом деле, потому что Бог, на самом деле, обращает даже вот такие серьезные, страшные ситуации в благо.
Благо, да?
Да. Но мы же тоже как бы исполнены Духа. Если мы, да, если мы ропчем, то мы исполнены Духа. Если мы прославляем, то мы исполнены Духа. Поэтому, да, поэтому
Богу.
Поэтому как-то так. Хорошо. Мы закончили с вами 16 главу. Как говорится, живы будем. В следующий раз начнем, пойдем дальше. Хорошо. Помолимся тогда.